Отреченный образ жизни встречается, но носит исключительный характер. В основном это является ловушкой для современного человека. На что это похоже? Это состояние ученика, который прогуливает уроки. Так удобно. Нет экзаменов, нет уроков, нет преподавателей, никаких оскорблений директора школы, директора института. Никто тебе не бьет портфелем по голове. Не нужно вставать и идти куда-то общаться с этими соседями. А в действительности человек просто лишается испытаний. Он лишается испытаний, и, как правило, вот эта эйфория продолжается недолго. Далеко недолго, так как испытаний нет, в результате человек начинает отставать в своем развитии. То есть он просто останавливается. Да, вот это состояние эйфории, которое человек наблюдает в первые, в общем-то, месяцы, годы отречения, оно есть, факт, но это эйфория тунеядства. Очень легко отдыхать. Это, знаете, вот субботно-воскресное состояние в Москве, да, вот оно вот такое, вот такая вот эйфория чувствуется. Вот она с вечера пятницы, да, и вот люди все довольные. Еще вчера даже мы вышли вечером на улицу, так сказать, подышать воздухом, жарко. И вот эта эйфория, люди прогуливаются все семьями, вот эта эйфория, не надо идти на работу. Да, какая-то ощущается в этом радость великая, ощущается, да, но недолго. Недолго, потому что в любом случае от себя не уйдешь. То есть вот это вот тунеядство, оно погружает человека в невежество, в состояние невежества. Состояние невежества – это состояние, в принципе, забытья. Забытья. А поэтому на какое-то время человеку кажется, что он успокаивается, а в действительности он не успокаивается, он просто отключается, засыпает. Но он не успокаивается. Он набирается сил. Он успокаивается и набирается сил. Поэтому эта практика для исключительных личностей. Для исключительных личностей. И, в общем-то, достаточно мало примеров этому. Достаточно мало, то есть это особенные личности. А когда что-то является особенным, это не является примером. То есть это является исключением. Для большинства, наоборот, рекомендуется поход в мир. Поход в люди, то есть умение общаться. То есть нужно идти учиться общаться. Да, конечно, в этом нужно искать баланс. И, в общем-то, естественно, нужно отдыхать и от социума, и от общения. Поэтому не грех, так сказать, выехать на дачу, там, пообщаться с морковкой один на один. Никакой большой проблемы в этом нет. То есть, да, нет проблемы отдыхать от людей. Так же, как, в общем-то, ученику требуются каникулы, там, какие-то. На работе требуется отпуск, естественно, он должен быть достаточно серьезный. В соответствии с психотипом человека, с его мировосприятием, конечно же, необходимо переключаться, уметь находить в этом баланс. Но невозможно уйти от себя, мы можем уйти от мира, и то недалеко. Нас найдут, в любом случае. Надолго еще никто не уходил. Если не люди найдут, так медведи, кто-нибудь все равно найдет. Далеко не уйдете, невозможно, нет таких мест. Однажды мы забрались, но в самые безлюдные районы Гималаев. Самые безлюдные, как вы знаете, мы стараемся как можно выше забираться. И ночью я все время наблюдал одну и ту же картину. Куда бы ты далеко ни забрался, все равно ночью загораются везде огоньки. Все равно везде кто-то живет. Все равно. Если ты зажгешь свой огонек, все это заметят. Скажут, о, кто это там огонек зажег? Надо пойти посмотреть. И они начнут ходить в гости, проведывать. Че, пришел? Что надо в наших горах? Далеко в любом случае не уйдешь, так как это планета социума. А причем социум настолько плотный, что, в общем-то, проблема как раз в том, что, в принципе, и деться-то некуда. То есть никуда ты и не денешься. И в любом случае для поддержания себя необходимо вступать в контакт с социумом. Ну, так сказать, на траве долго ты не проживешь. Все равно придется идти вступать в контакт, поэтому даже великим йогам приходится спускаться с гор, запасаться консервами, спичками, никуда не денешься. А в любом случае придется идти на контакт. Это такие, знаете, ложные современные обеты. То есть обет, например, мауна человек принимает, он молчит, но он носит с собой ручку и бумажку. И он общается, он пишет. Я не могу поговорить, я принял обет мауна, дайте, пожалуйста, хлеба. Раз уж ты молчишь, ты молчи. Но ум его не молчит. Поэтому и общение тоже нет. Уход от общения – это тоже общение. Это один из вариантов общения, это другая сторона медали. То есть я могу любить общение, а я могу ненавидеть общение, но то и другое общение. Потому что коренное слово здесь общение. Я не могу не общаться. Душа по самой своей природе – живое существо общительное. То есть оно должно с кем-то вступать в контакт, а вот это состояние, когда хочется от всего отойти, это просто депрессивное состояние. Это состояние депрессивное, оно складывается из неправильного отношения к обществу, к самому вот этому испытанию, к самому вот этому обучению, системе обучения. Поэтому нужно, так сказать, если я все время получаю тройки, может мне, так сказать, не из института уйти, может мне на четверке начать учиться. В конце концов. Да, у меня сложился какой-то стереотип. Но что такое депрессия? Депрессия – это когда все меня называют троечником. Вот это депрессия. Я сам начинаю себя троечником называть. Знаете, вот это вот. А прилипает какая-то неуспешность. И мне кажется, все, будущего нет. Я троечник по жизни. Все преподаватели меня считают бесполезным. Никакую контрольную я все равно не знаю, мне сказать, автоматически там поставят плохую оценку. То есть это состояние депрессии. Но это просто хроническое, в общем-то, неумение общаться, не более того. Поэтому отдых нужен, факт, но отдых нужен, чтобы переосмыслить. Отдых нужен, чтобы накопить силы, действительно, переосмыслить ситуацию, немножко отойти от ситуации. Отдых – это всегда переосмысление. Отдых – это никогда не отход от отношений. Отдых – это всегда переосмысление отношений. Поэтому нужен отдых. Отдых нужен, то есть да, эти отношения напрягаются, пусть мы там 5 дней на работе так напрягли свои отношения, что готовы уже, так сказать, в офисе стульями подраться. Бывает, ничего не поделаешь. Для этого и есть выходные, чтобы немножко отойти от отношений и все переосмыслить, в понедельник прийти, извиниться, сказать, что-то мы действительно на той неделе погорячились, что-то мы действительно как-то вот не так. И обычно все разрешается, и мы дальше способны общаться, поэтому да, то есть есть система отречения, мы ее как раз разбираем в 6 главе, это аштанга-йога, она разбирает моменты отречения, мы будем об этом говорить и сегодня будем об этом говорить. Мы разбираем отречение, но нужно хорошо понять, что такое отречение. Отречение в первую очередь это отречение от греха, отречение от глупостей, отречение от бескультурии. Отречение от невежества, вот это отречение. Отречение от общения – это странное отречение. Странное. Так же, как отречение от еды. Есть, так сказать, там солнцееды всевозможные, луноеды, марсоеды, венероеды. То есть, что они там едят. Хорошо. Вопрос, зачем? То есть, система дала желудок, система дала фрукты, система дала черешню. То есть система дала, так сказать, овощи и фрукты по сезону. Система все дала. Пожалуйста, ешь, радуйся. Система все дала. Зачем ты от этого отказываешься? Не переедай. Не переедай. И не недоедай. Ешь столько, сколько нужно. Почему ты отказываешься от еды? Так просто. Почему? Зачем? Какова причина? В чем смысл? Ответь на это. В чем смысл? Какова причина? Он не может ответить. Я спрашивал. Не может ответить. И когда человек не может ответить, причина всего одна. Он хочет выделиться. Все едят, я не ем. И можно прийти и сказать, а вы тут говорите какую-то ерунду, Бхагавад-гиту разбираете, а я уже год ничего не ем. И скажут, ого! Вот это человек год ничего не ест. Ну и что, а я год на фортепиано не играю. Я всю жизнь по 10 часов на фортепиано играл. А я уже вот сколько лет не играю. Тоже все должны сказать, ого, Вячеслав Олегович уже сколько там, 10 лет на фортепиано не играет каждый день. Что в этом такого? Что в этом особенного вообще? Но человеку как-то хочется выделиться, и он пытается перенять какие-то методы йоги для выделения. Методы йоги очень такие шокирующие по своей природе. В йоге все шокирует. Можно язык до пупа вытянуть, в принципе проблем нет. Шокирует. Почему нет? Можно глаз вытащить. Можно съесть веревочку, потом вытащить ее назад. Можно в одну ноздрю воду вливать, и в другую будет вытекать. Можно столько всего делать вообще в йоге. И все это будет шокировать. Такая шокирующая йога. Столько йогов сейчас таких, ну шокирующих. Ну а смысл в чем? Зачем ты это делаешь? Смысл в чем? Ну, это просто цирк. Цирк. И поэтому, когда человек что-то делает, мы должны разобраться, что ты делаешь в действительности, какова цель, от чего ты отказываешься и ради чего. Поэтому в этом случае мы не видим, в принципе, никакого отказа, потому что деятельность ума не останавливается. Останавливается развитие сознания, потому что нет процесса обучения. Общение – это и есть процесс обучения, но в общении мы вынуждены обучаться жизни. Мы просто вынуждены. Общение, оно вытягивает из нас все, это факт. Но что оно вытягивает? Оно вытягивает наше непонимание мира. Общение вытягивает наше непонимание мира. И мы должны что-то с этим делать. Когда общение прекращается, да, кажется легко, но прекращается и процесс обучения. Поэтому пусть будет, так сказать, этот, как он называется, отпуск, не отпуск, каникулы. Пусть они будут, но они должны заканчиваться, и человек должен с новыми силами приступать к этим урокам жизни, делать соответствующие выводы, а иначе он просто становится гордым. То есть так просто все равно не получится сидеть. Человек будет гордиться. Будет гордиться. Что-то будет расти. Если сознание не растет, гордость будет расти. Что-то должно расти в любом случае. Гордость будет расти. Обычно гордость растет. То есть это вот аскеза, в чем ловушка бесцельной, бесцельной аскезы, в том, что бесцельная аскеза приводит к гордости, к ожесточению сердца. Сердце ожесточается. Сердце не становится мягче. Сердце размягчается во время отношений. Сердце размягчается от милосердия. А милосердие проявляется во взаимоотношениях. То есть человек меня мучает, а я должен ему сострадать. Он меня мучает, а я должен ему сострадать. Вот где милосердие. Милосердие – это не сострадание тому, кому плохо. Настоящее милосердие – это сострадание тому, кто делает мне плохо. Понимаете? А когда я сострадаю тому, кто мне не делает плохо – это сентиментальность. А когда я сострадаю тому, кто мне делает плохо – вот это милосердие, вот это благородство. Вот это благородство. Вот это уже проверка сознания. А это только в общении можем достичь. И причем это нужно тренироваться, тренироваться изо дня в день. Семья очень хорошо помогает. Многие в семье, так сказать, тренируются причинять намного радости. И мы должны в ответ вести себя очень благородно, проявлять свое милосердие и благодарность. Очень хорошая тренировка. Родные, близкие, соседи, сослуживцы. Все они иногда, так сказать, многие из них стараются принести радость окружающим. Вот можно проявлять милосердие. В этом принцип. В принципе, еще на это целая глава уйдет, на разбор вот отречения, поэтому еще мы поговорим на эту тему. Шестой текст сегодня, да? У нас очередной. Откройте 297-я страница. Да? Следите за мной, я прочитаю санскрит. Звучит так этот стих. Бандхур атматмана стасья. Енат майват мана джитах, анатмана сту шатрутве, варти тат майва шатруват. Переводится так. Для того, кто обуздал ум, он становится лучшим другом, а для того, кому это не удалось, ум остается злейшим врагом. То есть опять-таки здесь, как я говорил, продолжается разбор восьмиступенчатой йоги, которая, в общем-то, разбирается в этом стихе. И дается цель восьмиступенчатой йоги. Объясняется, что цель – взять свой собственный ум под контроль. Сделать свой собственный ум лучшим другом. Сделать его другом. Который в этом случае сможет нам помочь исполнить предназначение человеческой жизни. Вообще, нас все время приходится дружить с самим собой. В детстве тело не хочет слушаться и в старости, в принципе. Детство и старость тело не хочет слушаться. Просто не хочет. в зрелом возрасте еще как-то подчиняется, но и то так, с неохотой. Так, не хочет время от времени вставать. Еще что-то. Подчиняется, но с неохотой. Все время весь этот механизм, как ни странно, кажется, это я. Какой это я, если мне ничего не подчиняется? Ничего тут моего вообще нет. Оно ничего не подчиняется. С ним постоянно нужно вот уговаривать. Ну давай, ну вставай, ну что тебе стоит? Как это я? И какой тут я? Я это я, например, утром встал и пошел. Если я утром должен себя в час уговаривать, как это я? Это не я уже. Это вот ребенка нужно утром уговаривать. Вставай, говорю, в школу пошел. Он говорит, не пойду сегодня, я заболел. Ну, чем ты заболел? У меня все болит. Ничего пройдет. Да, вот этот утренний диалог. Помните перед школой, нет? Какой это ты? Это не ты, это кто-то другой. Кто-то другой. Также и в нашей системе мы видим разницу между душой и телом. То есть душа активна по своей природе, тело не согласно. Он говорит, это вы там все активны, а у меня свои проблемы. Я не выспался. И вообще я вряд ли раньше часа высплюсь. До часу спокойно. То есть, тело готово вообще лежать, не вставая. В принципе, готово лежать. Оно встает только потому, что устало лежать. В принципе. Устало лежать, ладно, пойду, поделаю что-нибудь. Разомнусь. Тело враг. И ум также враг. Ум это часть тела. Тонкое тело. Ум также действует как враг. Поэтому йога это подружиться с самим собой. Подружиться со своим собственным умом. Поэтому, в общем-то, вот это раздвоение личности, это не какая-то особая форма расстройства, это общая проблема. Я должен себя уговаривать что-то сделать. Стопроцентное раздвоение личности. Я постоянно себя уговариваю. Остановись, не ешь, плохо будет. Я себе уговариваю. Не делай это, плохо будет. А это делай, а это не хочу. Раздвоение, факт. Но раздвоение... Не просто личности, а раздвоение на, в общем-то, активное желание души. На активность, которая исходит от души, и на пассивность, которая исходит из тела. На жизнь, которая исходит от души, и на смерть, которая исходит из тела. Есть это раздвоение, факт. И йога пытается достичь баланса в этой системе. Йога пытается взять ум под контроль, сделать его другом, и в этом случае он будет нам помогать. И до тех пор, пока ум человека не находится под строгим контролем, как ребенок или как там собака. Пока она не находится под строгим контролем, все его занятия будут напрасными. Все занятия йогой, все занятия саморазвитием, самосознанием, мудрость. Все это будет напрасным. Этот неконтролируемый ум, не просто легкое психическое заболевание, неконтролируемый ум это злейший враг. Злейший враг, с которым приходится жить не просто в одном доме. С ним приходится жить прямо в одном теле. Такой паразит. Паразит. Все остальные паразиты это ерунда. Там выпил таблеточку, они все разбежались. Яду выпил и все ушло. Все паразиты разбежались. Там семечек пожевал подсолнечное. Все паразиты ушли. Это не проблема. Вот паразит главный собственный ум. Вот паразит. Вот он основные гадости это подкидывает. Вот он основные проблемы в действительности создает. То есть и этот ум, враг, изо всех сил старается испортить наши благие начинания. Он пытается испортить все хорошее. Особенно если это связано с духовным ростом. Особенно если это связано с самоосознанием, с мудростью. Он все начинает портить. Потому что цель самоосознания, цель йоги, цель мудрости – взять ум под контроль. Как это ему может понравиться? Ему это не нравится. Он начинает разрушать наши планы, взять его под контроль. Кому это понравится? Никому не понравится. Если мы сейчас кого-нибудь скотчем начнем к стулу прикручивать, это кому-нибудь понравится? Никому не понравится. И вот йога – это скотчем ум привязать, а скрутить его по рукам и ногам. Ему это не нравится. Он вырывается, орет, кусается, царапается. Все уже мозги нам расцарапал. Вот как раз, когда мы пытаемся себя контролировать, вот тут и начинают волноваться. Поэтому, когда мы этот контроль прекращаем, уходим от этого контроля, кажется облегчение. Ох, так легко стало. Стало так легко. Но просто он успокоился, мы перестали его контролировать. Поэтому наше предназначение научиться слышать собственную душу и выполнять ее возвышенные желания. Вместо этого мы слышим желание нашего ума. Вместо души мы слышим ум. Вот в чем расстройство. Вот в чем главная психологическая проблема. Вместо души мы слышим ум. Слышим ум. Причем необузданный ум. Необузданный ум. То есть время что-то там орет, предлагает, рассказывает. И он заставляет нас подчиняться низменным чувствам, низменным желаниям, таким как гнев, жадность, вожделение. Он все это приводит с собой своих друзей. Гнев, жадность, вожделение. Это друзья необузданного ума. С кем поведешься, того и все проблемы. И когда мы начинаем дружить с необузданным умом, он приводит все эти проблемы. Фактически ум занял место души в нашем теле. Ум занял место души. Подмена произошла, и он наслаждается своим положением диктатора. Ум сейчас сместил душу с ее истинного положения и установил диктатуру. Он так же опасен, как, не знаю, Гитлер там или кто другой захватчик. В общем, диктатура ума сейчас. Диктатура ума. Диктаторский режим. Хочу. 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 И человек живет под этим давлением. Хочу. Хочу. То есть фактически он объявил войну нашему собственному сознанию. И победить в этой битве можно только воспользовавшись вот этой военной наукой, побеждать самого себя, который называется йогой. То есть это йога — это военная наука. Это наука, как победить самого себя. Как победить свой собственный ум, который взял контроль. Он взял контроль. Сейчас не мы контролируем себя, он контролирует нас. Он контролирует нас. Мы сейчас подчиненные Годаса. Слуги чувств, слуги ума. Годаса называется. Слуга чувств. В уме скрыта эта волшебная, даже можно сказать, мистическая сила, с помощью которой мы должны победить иллюзию и перейти из фактически материального мира в мир духовный. И время от времени сила ума раскрывается иногда в каких-то обыденных ситуациях, большинство из которых мы даже не замечаем. Однажды был случай интересный, такой произошел. Муж пришел домой. Дома была жена, а жена занималась какими-то химическими науками, какой-то там химик-лаборант, то есть что-то она там все время дома хранила, что-то там брала на дом какие-то задания. И он пошел на кухню ночью попить сока, и ночью был отключенный, то есть невменяемый, ну ночью. Знаете, ночью человек, он даже свет не включает, идет на кухню на ощупь, там, находит там свой стакан с водой. И он пошел так на кухню, ну, попить своего сока, он там любил там морковный сок. Мало что понимал, он на автомате протянул руку к банке, в которой обычно был морковный сок. Выпил его и был настолько сонный, что ничего не подозревая, лег спать. Утром проснулся, он проснулся не просто так, а от истошных воплей жены. То есть жена на кухне истошного пива, которая утром пришла и заметила, что какой-то опасный химический состав пропал из ее банки, которую она поставила там что-то на кухне охлаждаться. Ну, там было написано яд, но он ночью был невменяемый. То есть пришел и выпил все. То есть эти банки стояли рядом, там банка с соком, банка с ядом. Думал, написано же, что не прочитает, а он не открывая глаз. То есть. Сок остался нетронутым. Банка с ядом изрядно поубавилась. Яд был такой, натуральный. Какая-то там серьезная штука. Приехала скорая, промыли желудок, а он как ни в чем не бывало, причем. И на удивление всем, врачи, как вы думали, что обнаружили? Морковный сок они обнаружили в его желудке. Морковный сок. То есть остатки морковного сока. Выпил яду, но он думал, что это морковный сок. И его желудок так начал действовать, что остались продукты переваривания морковного сока. Чудо. Ну, такие вещи постоянно происходят, на самом деле. Просто люди этого даже не замечают. Ум, сознание, человека, тело настолько устроено интересно, настолько сложный механизм, что, в общем-то, такие вещи происходят регулярно. Но мы их даже не замечаем. То есть тело, оно само по себе, это чудо. Тело само по себе чудо. Поэтому если, в общем-то, так вот заняться чудесами, вы много можете всего подчеркнуть из того, насколько часто это происходит. Ум, а в действительности ум. А в действительности ум волшебник. Ум готов проявить все, что угодно. Ум проявляет материю. Ум проявляет материю. Ум проявляет материю, ум создает это тело. Что такое тело? Это тело, это продукт ума. Это тело создано умом. То есть сначала ум создает прообраз грубого тела. Ум создает эту, в общем-то, макет, тонкий макет грубого тела. Ум создает. И потом оно все нарастает. То есть процесс взросления – это заполнение того макета, который уже, той формы, на которой уже тонкое тело создано. То есть тонкое тело уже есть. И грубое просто наполняет это тонкое тело. Заполняет эту форму. Но оно уже есть. То есть уже известно, каким все должно быть. Поэтому, например, в ведической системе раньше гороскоп составляли не в момент рождения, а в момент зачатия. Потому что все уже есть. В момент зачатия уже все есть. Уже есть тонкое тело, оно потом просто заполнится. Поэтому уже есть гороскоп, в принципе. Он уже есть. Уже можно посмотреть на будущее. На сам принцип. И тайная задача йоги, как мы, в общем-то, с этого начали, отобрать у человека то, что делает его несчастным, и это проблема. Как ребенок, знаете, он в рот что-то тащит, и мать у него отбирает, и ребенок не верит, что мать с добрыми чувствами. Но ребенок думает, отбирают. Такая хорошая бяка, вот я ее нашел, так аппетитно выглядит. А мама кричит, плюнь. Если он не плюет, она отбирает у него рот, открывает, ну, вытаскивает оттуда. И ребенку это не нравится, мы себя ведем как дети тоже. В общем-то, мы не хотим отдавать то, что делает нас несчастными. Сначала это кажется каким-то обманом, каким-то насилием, но потом, когда иллюзия рассеивается, мы понимаем, что сами мучили себя своими собственными глупостями. Так человек боится расставаться, например, там даже со своим каким-нибудь больным зубом, каким-нибудь гнилым. Да, гнилой, но мой. Как я буду без него жить? Или воины. Воины практиковали йогу другим способом. Например, игрой в шахматы. И принцип был тот же. Научиться отречению. Шахматы в Индии назывались шатранж. Шатранж. И представляли собой вселенную. Это шахматная доска представляла собой вселенную. Четыре стороны, четыре стихии отображали. Четыре стихии, четыре стороны света, все это подробно разбиралось, четыре темперамента, четыре времени года, целый, в общем-то, микрокосм. Все это разбиралось очень подробно. Притча есть интересная, да, наверняка вы кто-то слышали, когда царь однажды заскучал, ему было скучно, ему привели мудреца. И он попросил мудреца, развесели меня чем-нибудь. Он говорит, ну, ты царь, поэтому должны быть царские развлечения, я научу тебя этой игре, шатранж. И он показал ему, что доска разделена на светлое и черное, что это борьба светлого и черного, что это в действительности философия в этом есть, что это борьба с собственными пороками, это умение бороться с собственными пороками. И иногда приходится побеждать, иногда проигрывать. И он объяснял ему всю эту философию. Вот, все это проявление, в общем-то, разных жизненных ситуаций. Разные личности действуют разным образом, поэтому все фигуры своим образом двигаются. Все люди разные, все фигуры разные. И нужно уметь подстраиваться под каждую фигуру, нужно уметь просчитывать всю эту ситуацию. Все эти взаимоотношения. Шахматы учат взаимоотношениям. Сейчас шахматы в математику превратились. Настоящие, но шахматисты знают, это не математика, это отношения. Это отношения, за этим стоят реальные ситуации, реальные истории. В общем-то. И он сыграл, царь сыграл с мудрецом несколько партий. У него прошли все грусти, он окунулся в этот мир психологии. Шахматы это психология. А в действительности это психология. Это такой уход внутрь психологической ситуации, внутрь сложнейших ситуаций. То есть это некоторый такой разбор большой семьи, где множество фигур, множество отношений, всегда есть какое-то противостояние. Он сказал, да, мне нравится, хорошая игра, действительно. Попроси плату, и мудрец попросил, вот эта знаменитая история. Платон говорит, ну раз ты готов отречься, я тебе открыл действительно космос. Ты хочешь отречься, хорошо, отрекись. Мне много не надо. На каждую из квадратиков ты должен положить в два раза больше зернышек, чем предыдущую. Поэтому на первый положи одно зернышко, на второй квадратик два зернышка, на третий четыре. И так, мне просто дай немножко зерна. И царь подумал, ну это там пару мешков, какая проблема. Но когда они стали собирать все эти зернышки, оказалось, что во всем мире не столько зернышек, что это огромное число. И царь понял, что да, что с мудрецами лучше не шутить. Что если мудрец приходит, надо будет отрекаться. Если уж ты хочешь повеселиться, будь готов отречься от чего-нибудь. И отречение всегда кажется маленьким. Что я возьму много, меня научат великой игре, а я там пару зернышек накидаю в тарелочку риса. Нет. Плата всегда равноценна. Великая игра, великая плата. Это не так, что... Какая-то шутка просто. Или, а также с шахматами еще одна история, просто раз уж мы заговорили на эту тему. Также мы знаем, что может и азарт возникнуть, да? То есть, так как эта игра для воинов, она также и с азартом связана. И однажды был один индийский купец, Диларам. И он играл в шахматы, но он играл в шахматы на деньги. Такое происходит. И... Как обычно, он проигрывал большие суммы, и как обычно это происходит, он проиграл все свое имущество. Все, что у него осталось, это жена, он решил поставить на кон жену. А что делать? И удача тут ему не улыбнулась, и он увидел, что практически проиграл эту партию, и за его спиной стояла жена. И ей так это все не понравилось. Что она сама просчитала партию. И там высчитал он ситуацию, где нужно было отдать все основные фигуры, и тогда он выигрывал. Это известная одна из партий, где партия выигрывается отдачей самых важных фигур фактически. Она известна как партия этой жены, то есть партия непроигранной жены. Когда она, так сказать, за эти несколько минут она выучила и все шахматы, и нашла решение, потому что не хотела быть проигранной. То есть это интересно в действительности. Сейчас, правда, конечно, все, как всегда, становится проще, но глубина уходит, как из ведической архитектуры. Ушла философия, получился фэншуй. Также из шахмат ушла философия, получилась компьютерная шахматная программа, которая просто математически просчитывает все ходы. Но в действительности за каждой системой вот этих защит всевозможных или нападений стояла целая история. Стояла целая история, поэтому там... В общем-то, игра для великих личностей, для политиков. Но само по себе отречение, в чем, в общем-то, идея, к чему мы это все говорим, само по себе отречение не может сделать человека счастливым. То, с чего мы опять-таки начали сегодняшнюю лекцию. Скорее, отречение приведет к разочарованию. К разочарованию и в процессе развития, и вообще в самом отречении. Отречение должно быть комплексное, то есть оно должно сочетаться с наблюдением человека, который способен находиться в этом мире телом. Телом находиться в этом мире, а сознанием находиться в мире духовном. То есть необходимо обязательно наблюдать такой пример. То есть для отречения действительно необходима возвышенная цель. Без возвышенной цели нет смысла отрекаться. Нет смысла. То есть действительно нужен реальный пример. Реальный пример возвышенной цели. Поэтому, как, например, в 4 главе, да, мы изучали, без духовного учителя на этом пути никак не обойтись. То есть должен быть пример. Реальный пример человека, живущего в мире, но сознанием, находящегося вне этого мира. Одним словом, чтобы быть не привязанным к материальным желаниям, надо иметь сильные духовные желания. То есть непривязанность должна соответствовать привязанности. Как это понять? Материальная непривязанность должна быть равноценна духовной привязанности. Насколько человек привязан к духовному, настолько он может быть не привязан к материальному. Без привязанности к духовному материальное отречение лишь только все портит. Лишь только разочаровывает. Но зачастую мы... Не как пример Используем мудрецов, святых, садху, учителей. Зачастую мы их используем как слуг своего слабого разума. Силу, которого мы растратили на поиск каких-то чувственных удовольствий, мы спрашиваем у учителей то, в чем должны разобраться сами. Иногда мы спрашиваем информацию, которую просто лень искать самостоятельно. Мы думаем, что учитель это просто наш какой-то слуга, который должен выполнять все наши прихоти, отвечать на все наши глупые вопросы, искать номер страницы, на которой написано то, что нам интересно прочитать. Нет, истинная задача учителя показывать пример отреченной жизни в материальном мире, то есть как можно соблюдать баланс между привязанностью к духовному и отречением от материального. Это основная задача учителя. Показывать баланс, показывать пример баланса. Поэтому единственное, о чем действительно важно спрашивать у учителя, как я могу стать последователем, как я могу также удерживать баланс, что я должен для этого сделать, как мне также идти по этому пути баланса, как мне не стать сумасшедшим, как мне не стать фанатом, как мне в действительности идти в балансе. Потому что если идти, чтобы для того, чтобы идти, необходим баланс. Если нет баланса, мы не сможем идти, мы тут же упадем, потеряем равновесие. Чтобы идти куда-то, нужен баланс. В чем выражается баланс отречения? Очень интересно. Сейчас разберем. Мы также это сегодня обсуждали. Сейчас я подведу некоторую черту. Баланс отречения от материального мира и с одновременной привязанностью к духовной жизни состоит в умении чувствовать сострадание к другим живым существам. Сострадание. Вот это баланс. Сейчас я объясню, что это такое. Фактически сострадание является главным признаком того, что человек жив. А сострадание – это признак жизни. Даже во врачебной науке считается, что пациент выживет, если он способен чувствовать сострадание к другим больным, которые рядом находятся. То есть если человек лежит на койке, ему жалко тех, кто лежит рядом, то этот больной вылечится. Такой признак. Если ему жалко уже только себя, а остальные ему просто мешают болеть, это можно и помирить. Это значит, что сострадание пропало. Значит, силы уходят. Значит, нет баланса, все, баланс нарушен. Если он способен сострадать, я-то ладно, вот он как бедный страдает. Значит, баланс в организме есть, и он может вылечиться. Так вот в медицине объясняется, кто умрет, а кто выживет. Ну, про тяжелые случаи рассказывается. То есть, если сострадание утеряно, такой человек считается безнадежным. Фактически он уже мертв, хотя и подает какие-то телесные признаки жизни. Даже животное способно проявлять сострадание. А для человека сострадание – это естественная возможность сохранять баланс в своем духовном развитии. Почему мы теряем способность сострадать? Психологи могут привести множество объяснений, но они, как правило, косвенные. Как правило, косвенные. Бхагавадгита говорит об этом очень прямо. Очень прямо, очень открыто. И поэтому иногда многих это пугает. Но ничего. Если что, дверь там, бежать туда. Сейчас я буду страшно рассказывать. Бхагавадгита говорит об этом настолько прямо, что иногда простому человеку становится немного не по себе от этой прямоты. И суть проблемы состоит в том, что милосердие пропадает от того, что человек потворствует своим сексуальным желаниям. И все, и тут человеку плохо обычно становится. О, ничего себе, мы договорились. До чего? Ну, к сожалению, это так. Именно так, то есть, потворствование вожделению уничтожает милосердие. Потому что что такое вожделение? Это я начинаю думать только о себе. Меня интересует только мое наслаждение. Я готов его получить любой ценой. И мне все равно до других. Я превращаюсь в эксплуататора. Мне не жалко никого. Мне никого не жалко. То есть сердце становится черствым, и человек начинает думать только о себе самом, о своих собственных чувственных удовольствиях. И его уже не трогает чужая ситуация. Ему уже все равно, что испытывает другая личность. Иногда человек может поспорить, что ну я-то веду достаточно ограниченно, он может сказать в этом плане жизнь, что а я тут вообще при чем, да я вообще ни-ни. Почти монах. Но секрет состоит в том, что вожделение бывает не только грубым, но и тонким, которое выражается в трех вещах. В четырех. Четырех будет правильно. Это желание выгоды, это тонкое вожделение. Желание славы, тонкое вожделение. Желание уважения, тонкое вожделение. Тонкое вожделение. И желанием занимать какое-то положение возвышенное. Тоже тонкое. Вот четыре варианта. Это четыре тонких проявления вожделения. Четыре тонких. Все в этом мире имеет грубое и тонкое проявление. У человека есть, как мы говорили, грубое и тонкое тело. Так и у вожделения есть свои тонкие фантомы, которые преследуют нас повсюду. Преследуют нас. Посмотрите на современного человека, фактически он пропитан этими тонкими желаниями. Этими тонкими желаниями. Даже сам того не понимая, человек сам того не понимает, насколько он находится в власти, во власти этого тонкого вожделения. А секрет-то в том состоит, что для того, чтобы исполнилось желание тонкое, надо отказаться от желания грубого. Так и современный человек ради более тонких сексуальных желаний, ради славы, ради почета, ради престижа, ради положения, легко отказывается от грубых желаний вожделений. От грубых. Кстати, знаете, как эти спортсмены, они все говорят, надо победить, последний месяц ни-ни. Все спортсмены знают, за месяц ни-ни, никакого вожделения. Все, жен куда-то прогоняют, не разрешают подходить, их отдельно куда-нибудь прячут в лагере. Именно для этого ни-ни. Хотят победы, славы, надо золотую медаль. Поэтому они готовы отказаться на какое-то время. Ради тонкого нужно от грубого отказаться. Но в действительности ни от чего отказа не происходит. Потому что все равно то же самое желание исполняется, но в своей тонкой форме. Проблема не решается, так как милосердие все равно уничтожается. Победить врага надо. Победить врага. Победить врага. И все. И победа. Одни прыгают до потолка, а другие сидят и траву кусают. Но ничего, мы отомстим. Какая же это победа? Это не победа, просто вожделение. Один доволен, другой нет. Обыкновенное вожделение. Вожделение так всегда. Человек талантлив по самой своей природе. Каждый человек талантлив. И этот изначальный талант состоит в умении приносить другим радость, в умении приносить счастье и любовь. Но когда мы используем свой талант для удовлетворения своих тонких или грубых желаний каких-то, ничего кроме страданий не приходит. Фактически человек с помощью своего же собственного таланта умудряется, скажем так, грубо попасть в ад самым быстрым способом. А другой наш талант выражается в умении проявлять смирение. Это также талант изначальный. Это также особое качество, отличающее человека от животного. Оно либо вырабатывается нашими собственными усилиями, либо жизнь заставляет человека стать смиренным. Либо мы сами вырабатываем себе смирение, либо жизнь заставляет нас стать смиренным, посылая что? Непреодолимые ситуации. Непреодолимые ситуации заставляют нас стать смиренными, если мы сами этого не хотим. Поэтому каждый раз, встретившись с чем-то непреодолимым, мы должны понять, что это я сам забыл о своем основном таланте. О таланте быть смиренным. Смирение дает силу. Смирение дает силу. Фактически невозможно, описывается в Ведах, победить человека смиренного. Поэтому ни в коем случае нельзя недооценивать того, кто встал на путь духовного развития, развивает в себе смирение. Но внешний вид человека может не говорить о его реальном духовном состоянии, о реальном состоянии его сознания. Внешность вообще достаточно обманчива. Посмотрите, как иногда просто выглядят действительно богатые люди. И как пыжатся изо всех сил люди бедные, стараясь выглядеть престижно. Так и духовно развитый человек, несмотря иногда на свой простецкий вид, в действительности обладает огромным могуществом и великим богатством. Что это такое за огромное могущество и великое богатство? Огромное могущество у него есть, потому что его защищает сам Бог. Если человек идет к Богу, его защищает сам Бог. А богатство – это умение попасть из мира материального в мир духовный. В этом его великое богатство. И сила духовно развитого человека состоит в том, что он никогда не жалуется на судьбу, в этом его сила. Значит, сильный человек. Сильный человек не жалуется на судьбу, он всегда использует свою судьбу для духовного развития. Для самосовершенствования. Для служения Богу и его детям. В завершении можно вспомнить притчу. Одна так женщина жаловалась учителю своему на судьбу. И учитель говорит, ну ты же сама в ответе за эту судьбу. И женщина жалась, ну я же не виновата, что я родилась женщиной. Так, знаете, жаловалась. И учитель вдруг ей стал объяснять простые вещи. Он стал говорить, быть женщиной это не судьба. Быть мужчиной это не судьба, быть женщиной это не судьба. Быть женщиной это предназначение. Твоя судьба зависит от того, как ты распорядишься тем, что родилась женщина. Как ты распорядишься своим предназначением. Если ты им правильно распорядишься, у тебя будет счастливая судьба. А если неправильно, будет несчастная судьба. А то, что тебе дано изначально, это предназначение. Это даже поменять невозможно, это предназначение. А уже как ты этим распорядишься предназначением, вот уже твоя судьба. То есть человек жалуется-то не на судьбу в действительности. Он жалуется на предназначение. Почему у меня такое предназначение? Ну вот такое предназначение. Через это ты можешь стать счастливым. Через это предназначение это то, через что мы можем стать счастливым. Не хочешь, ходи несчастным. Выбор-то твой. Да? Вопросики, пожалуйста. Парочку надо задать. По этому стиху.
В связи с этим часто с йогой часто рассматривают ум как некую личность, то есть вы тоже говорили, как будто ум и чувства, они воздействуют на нас, но это может другой какой-то взгляд также надеюсь.
Когда мы говорим как о личности, так как это энергия Бога, это энергия, исходящая от личности, а значит она несет в себе какую-то часть личностной природы. Это энергия Бога, конечно. То есть это энергия, исходящая от личности. Например, если мы посмотрим, например, как ребенок играет с машинкой. Если не видеть руку ребенка, что покажется? Машинка живая. Явно будет видно, что машинка живая. А поэтому мы не видим просто связи энергии с источником энергии. Но в самой энергии нет жизни. Но так как она связана с личностью, то проявляются качества личности. Понятно? Например, я беру палку и бью вас по голове. Это понятно? Вас палка бьет по голове или я вас бью по голове? Я бью в конце концов. Палку я использую как что?
Инструмент.
Как инструмент. И поэтому, если взять и не видеть мою руку, просто палка бьет, гоняется за вами, бьет вас палка. Может казаться, что палка живая, она вас бьет. И вы будете кричать, палка меня бьет. Ну-ка, ну как это называется? Называется сумасшествие. Понимаете? Нет. Кто-то бьет палкой. Понимаете? Так вот, когда человек не видит связи энергии, палка это энергия, с источником энергии, моей рукой, это называется сумасшествие или иллюзия. А когда я это вижу, эту связь, это называется мудростью. Понимаете? Сейчас понятно? Еще другой я привожу пример. Вы сидите дома, звонок звенит. Вы думаете, звонок не звенит. Вы ему говорите, он опять звенит. Вы говорите, звонок, заткнись. Он звенит, звенит, звенит. Вы говорите, звонок, ну не мешай мне читать книгу. Это что такое? Сумасшествие. Потому что разумный человек что знает? От звонка идет проводочки куда? К входной двери. и там кто-то стоит, его не видно. И там он звонит, да? Или звонит, в общем. Неважно. Да, в общем, достает, да. Он там, но его не видно. Но так как мы люди разумные, мы идем, открываем дверь. А если мы сумасшедшие, мы стоим сначала со звонком, разговариваем, потом с ним ругаемся, потом его отрываем. И думаем, вот я нашел, так сказать, убедительный довод для звонка. Он перестал звенеть. То есть, когда я вижу связь энергии с источником энергии, я становлюсь разумным. Когда я не вижу, я нахожусь в иллюзии, и мне кажется, что, так сказать, энергия действует отдельно. Она, в общем-то, связана, есть эта связь. Или, например, я думаю, что электричество выходит из розетки. Искренне. Не видно же провода. Он же замаскирован. Я думаю, что электричество в розетке находится. В розетке. Но оно не в розетке находится. Оно связано с электростанцией. Поэтому что такое йога? Йога — это умение видеть связи. Так и переводится связь, связующая. Поэтому йога учит нас видеть связи. Поэтому мы понимаем, что те энергии, все энергии в этом мире, это энергии Бога.
Но если брать в этом свой ум,
да,
то, ну, как бы не только свой ум, вот, вы говорите, желание якобы действует на нас как бы извне. Вот у меня желание, я хочу одно, а тело хочет другое.
Да.
Но также это можно рассматривать то, что именно конкретно я хочу еще поспать, то есть мне хочется также поспать еще. Или, допустим, мне хочется там сделать что-то плохое конкретно, потому что я помню, как в прошлом мне было хорошо после этого некоторое время.
Хочется, да, вот это называется иллюзия. То есть иллюзия — это когда мы не хотим душой, а мы хотим телом. Вот эти желания, они не в душе находятся. Они находятся в тонком теле. Это называется впечатление. Они не в душе находятся. Они находятся в тонком теле и переходят с нами из рождения в рождение в процессе реинкарнации. Но не в душе. Это хранилище впечатлений. Причем дурных. Впечатлений. Да. Понимаете? Вот я сделал какую-то гадость, и мне это понравилось. У меня осталось впечатление. И это впечатление требует исполнения опять этой глупости. Но это не желание меня.
А как впечатление само по себе, не живое какое-то впечатление, может требовать что-то? Я хочу снова повторить впечатление, но не впечатление хочет меня.
Впечатление требует повторения.
Именно впечатление?
Это как подсознание, да?
Чувство связывается.
Это продолжение нашей деятельности. Это незаконченная деятельность. Она требует завершения. Мы ее не завершили. То есть эта деятельность продолжается, но мы не видим ее связь с прошлым. Опять-таки, сейчас нам кажется, что откуда-то возникло желание, непонятно откуда. И я должен его осуществлять. Оно непонятно откуда возникло. Это продолжение моего желания из прошлой жизни. Оно так и идет. Вот оно, желает. Но это не душа желает. Душа спит в это время. Тело.
Ну так оно же мертвое. Как оно может желать?
Вас ущипнуть?
Нет, тело.
Вас ущипнуть?
Но я же не тело.
Ну я вас хотите ущипнуть?
Ну я почувствую, да.
Ну вот. Как это мертвое. Не так уж мертвое сознание.
Ну давайте
сознание, подождите, тело. Без спора. Спокойненько. Отвечаю на вопрос: мертвое живое. Тело механизм. И оно мертвое тогда, когда не контролируется энергией души. Душа способна распространять свою контролирующую функцию на какое-то расстояние от себя. Например, я сейчас контролирую этот стол. Как могу. Контролирую. Как могу. Да. Держу контроль. Вы сейчас тоже как-то контролируете ситуацию вокруг себя, как-то ситуацию дома. Мы способны что-то контролировать. Также душа способна контролировать какую-то часть тела. И она распространяет себя. Очень простой эффект. Берете жгут, что-нибудь передавливаете. Ну, например, вы сейчас ногу отсидели. Что вы ощущаете? Эффект какой? Не чувствуется нога, а потом сознание возвращается, причем как? Болезненно. Знаете? Оно должно вернуться. Оно должно вернуться. Да, оно возвращается по кровотоку, факт. Но кровоток это проводник, оно все проводит электричество, сознание, то есть факт. Факт. Да, БУ возвращается. Стали чувствовать. Понимаете? Ушло сознание, не чувствует. Вернулось сознание, чувствует. Очень грубо. Но в этом принцип. Понимаете? А там бросили машину на улице, перестали о ней заботиться. Все, колеса сдулись, окна выбили, покрышки сняли, мотор вытащили. Потерялось. Перестали контролировать. Так же и тело. Жизнь, тело живо до тех пор, пока душа пронизывает его сознанием. До каждого кончика. До каждого кончика пронизывает. Поэтому есть меридианы, есть тонкие потоки. Много тысяч потоков насчитывается, но по которым душа пронизывает. Принцип описывается в аюрведе. Душа находится в тонкой системе, которая дает возможность контролировать. Эта система называется праной. Прана это очень тонкое устройство, буквально если на русский перевести, прана это тонкий воздух. Есть грубый воздух, есть тонкий воздух. Вот прана это тонкий воздух, и душа подвешена в этих потоках праны, и с помощью этих пран, этих тонких, скажем так, веревочек этих, она пронизывает все тело. Пронизывает все тело. Поэтому йога начинается с контроля праны, в общем-то. Яма не яма, асана прана яма. Вот на первых этапах сразу же начинается пранаяма, мы учимся контролировать собственное тело. Учимся контролировать. Потому что сейчас все на автомате. Все на автомате. Если что-то в результате нашей неправильной деятельности, если яма не яма нарушена, то есть мы жили грязно, вели себя грязно, то потоки праны нарушены. И что-то начинает болеть. Что-то начинает отваливаться. То есть какая-то часть сознания докуда-то не доходит. И эта часть начинает отваливаться. Реально. Начинает болеть, отваливаться. Поэтому что нужно сделать? Восстановить поступление сознания к этой части тела. Поэтому мы занимаемся пранаямой, садимся в позу лотос, делаем простейшие какие-то упражнения. Дышим одной ноздрой, вдыхаем, другой выдыхаем. Да? Потом опять той вдыхаем, другой выдыхаем. Все. Пранаяма. Простейшая, все это делали. Все делали? Все делали. Что она делает? Она наводит баланс. Она восстанавливает левый и правый поток. Вот и все. Тело устроено просто, симметрично. Поэтому нужно восстановить на симметрию тела. Если симметрия тела нарушена, будут проблемы. Можно восстановить физическую на симметрию тела. Для этого есть гимнастика Сурья Намаскар, например. Да? Или просто вы делаете там упражнение. Нужно восстановить на симметрию тела, чтобы не было искривления. Если есть искривление, тело будет болеть. Факт. И также нужно восстановить внутреннюю симметрию. Внутренняя симметрия – это восстановить внутренние потоки. Это достигается тем, что вы дышите последовательно то одной ноздрой, то другой. Все очень просто. Подышали, внутренняя носометрия восстановилась, все потоки наладились, тело, сознание достигает всех участков тела. Это только начало. Потом мы пытаемся сознанием контролировать свою семью, свою работу. Весь мир туда пытается контролировать своим сознанием. Все чувствуют, директор на работе, да? О. Чувствуете, как директор контролирует работу? И как он уходит? Как сразу все разваливается? Знаете, а похоже, как преподаватель из класса выходит. Зашел хороший преподаватель, сидеть, сказал! А ну-ка все к доске, кого нет. Да, все, сразу контроль. Она пронизывает все. Пронизывает все этот преподаватель, весь класс пронизывает. Все 40 учеников пронизывает. Но потом вышел, говорит, сидеть, не двигаться. Но как только она выходит, начинается бардак. Вот то же самое и тут происходит. Как только душа выходит из тела, оно больше не контролируется. Пум, это мертвое. Но мы просто не видим, как душа контролируется. Смотрите, видите стакан? Если руку не видеть, кажется, что он живой. Но мы видим руку, я душа контролирую этот стакан, поэтому он себя ведет как живой. Так же и тело. Я душа пронизываю это тело, маленькой своей частичкой пронизываю его. И кажется, что тело живое. А, на самом деле нет. Как только моя душа выходит, все, тут же труп. Вы все тут же разбежитесь. Если я прямо сейчас умру, вы все тут же разбежитесь. Умер! И убежите все. А не будете досиживать лекцию. Но мы договорились до полдевятого, значит до полдевятого. Меня тут, аба хотите, аккуратно скотчем прищипите. Мы досидим, заплачено. Нет, все тут же разбегутся. Почему? Я ушел, все ушли. Поэтому так же, когда человек умирает, что говорят родные? Куда ты ушел? Что ты тут нам оставил? Куда ты ушел? Понимаете? Он ушел, все понимают, ушел. Он ушел. Ушел, факт. Ушел. Вот это и есть контроль, понимаете? И разум это видеть контролирующего и контролируемое. И когда мы это видим, вот это мудрость. Как только мы не видим, кто контролирует, а видим только контролируемое, это глупость. Понимаете? Поэтому йога связывает контролируемое и контролирующего. Поэтому она рассказывает устройство тела. Что есть физическое тело, есть душа в этом теле, она что-то контролирует. Дает возможность контролировать сверхдуша, парам атма. Есть тонкое тело, в котором хранятся впечатления от нашей деятельности. И мы продолжаем эту деятельность, это называется карма. Пока не разбудим душу с помощью процесса йоги, не разбудим душу, не вспомним, каковы истинные желания души, не начнем их исполнять, и, соответственно, не остановим этот круговорот кармы. Вот исполнение желаний души называется акарма, то есть не создает последствий. Не создает последствий. То есть вот эти вот заставляющие нас вновь рождаться и исполнять эти желания, позывы, не проявляются больше, карма останавливается. Разобрались? Это вторая глава. Это, чтобы в этом больше разобраться, купите диск со второй главой, переслушайте. Мы это во второй главе очень подробно разбирали. Сейчас уже книга вышла по второй главе, можно почитать хорошенько. В общем-то, вторая глава об этом больше говорит. А сам принцип, разобрались?
Если честно, я не
помню. Ну, переслушайте заново. Можно заново переслушать. В принципе, я объяснил на разных примерах. Если вы послушаете несколько раз, вы точно поймете. То есть тут ничего сложного нет. Запись можно будет переслушать.
Это непонятно сказать, что вот эта энергия, которую посылаются, что она не живая, что важно тот, кто посылает ее.
Да. Отделенная энергия.
А?
Материальная энергия отделенная.
То есть вот эта энергия, которая...
Это не сам Бог. Это его энергия. Но он ее контролирует. Как ребенок. Это не сам родитель. Но это ребенок-родитель. Есть связь. Есть связь. Есть разница между, в общем-то, электричеством и аккумулятором. Явно. Чувствуете разницу? Электричество и аккумулятор. Но электричество напрямую связано с аккумулятором. Также и энергия. Это не сам Бог. Но это энергия Бога. А потому несет в себе. Это называется философия Ачинтья, Пхеда, Абхеда Татва. Одновременное единство и отличие. Легко понять. Например, этот компьютер мой. Но это не я. Понятно? Если вы сейчас его у меня будете отбирать, Я это восприму как личное оскорбление. То есть, вроде бы и не я, но часть меня. Ну так, грубо. Грубо. Ну давайте что-нибудь покатим, смотрите. Вот оно катится. Неживое. Кто-то просто дал скорости, все. А скорость изначально всему дана от Бога. Но она неживая, смотрите. Но катится. Катится? Катится. Вот это и есть одновременное единство и отличие. Да, энергию дал я, но оно катится и неживое. Понятно? Все просто. Да, движется. Причем может юа, там знаете, достаточно долго может двигаться и достаточно интересно. Но просто кто-то дал силу. Да, всегда дает личность. Источник. Причина всех причин. Вот эта причина всех причин дала всем энергиям жизнь. И это движется по законам природы. Движется. Движется.
А наша душа это тот же стаканчик?
Или... Нет, наша душа это частичка Бога. Тут все сложнее. И в ней также много сложностей. Она качественно едина с Богом, а количественно отлично. А помните пример с ниткой от одеяла? Да, нитка одеяла, это одеяло, но ей не согреешься. Ниткой одеяла, не укроешься, есть разница. Поэтому между нами и Богом тоже есть разница. Мы качественно едины, у нас те же желания. Какие желания? Одни и те же. Мы хотим любить и быть любимыми. Все души этого хотят. Это общее желание. Но количественно мы разные. Все энергии, да, они называются гунами природы.
А душа это нечто другое?
Душа это пограничная энергия. Да, есть отделенное, есть пограничное.
Все, что кружится, вращается, движется.
А оно все кружится, потому что энергия должна быть энергией. Да, то есть нет ничего, кроме энергии. Все имеет в себе, нет ничего неэнергетического. Так как ну, во всем есть этот личностный заряд. То есть все это толкнуто, скажем так. Система толкнута, и она работает. И так как она толкнута абсолютной, энергии. Поэтому оно и абсолютно работает, как сила притяжения. Никто не может что это понять, что это такое. Но это есть изначальная божественная энергия. Он так все толкнул, что вот эта энергия есть и все. И вы ничего не можете с этим поделать. Оно просто есть. Мы просто можем это как факт принять. Вот она, энергия, энергетическое устройство мира. И эти три энергии называются раджас, тамас и сатва. Сатва, три энергии. Благость, страсть и невежество. И по-разному сочетаясь, они проявляют разные элементы этого мира. То есть буквально разные материальные элементы. Разные атомы, разные электроны, там, разные химические элементы. То есть вся таблица Менделеева, она сочетается из гун материальной природы, потом они опять дальше складываются, так все проявляется. Законы эти описаны. Шримад Бхагаватам очень подробно разбирает все эти законы. В общем-то, сам принцип, что толчок уже есть. Мы можем просто понять эти законы. И даже не столько нас сами эти законы интересуют, до конца их все равно не поймешь, так это не наши законы. Нас больше интересует наше предназначение в этой системе. И наше предназначение очень простое, выйти из материальной системы и перейти в духовную систему. Материальная система это где все заканчивается. То есть эта периодичность, и эта периодичность убивает. Эта периодичность заставляет страдать, где все постоянно по восьмерке идет, рождается и вновь уничтожается, и опять рождается, опять уничтожается. Все это бесконечно, это заставляет страдать. Наша задача остановить, называется, колесо самсары, и перейти в мир постоянства, где счастье не возникает и не заканчивается, а оно начинается и только увеличивается. Это действительно интересно. Вот в этом разница. Поэтому вопрос выбора, опять-таки. То есть есть две системы, каждый может выбирать. Выбор свободен. Может быть здесь, может быть там. Абсолютно свободен выбор. Если устраивает система возникновения и уничтожения, пожалуйста. Мир свободен, места много. Если это не устраивает, а хочется вечно увеличивающего счастья, пожалуйста. Духовный мир также свободен, места много. Милости просим. Выбирай. Желание. Весь вопрос желания. К сожалению, наши желания пока больше материалистичны. Поэтому нам тут нравится. Нас это устраивает. Поэтому необходимо послушать о мире духовном. Как он устроен. В некоторых странах до сих пор не разрешают жителям выезжать через границу. Боятся. То есть, если человек не знает, что где-то там за границей, то кажется, что ему легче жить спокойно. Должен быть выбор, конечно, у человека. Должен быть выбор. И когда выбор есть, в общем-то, человек принимает его осознанно и развивается в этом плане. Развивается, совершает выбор. Поэтому и йога, что дает йога, в общем-то, что дает духовность, что дает религия, в конце концов, она никого никуда не тащит и не заставляет. Никто никого не пытается куда-то затащить, там, вовсе нет. Йога дает просто выбор. Духовность дает выбор. Она просто дает альтернативу. Есть материя, есть антиматерия. Даже физика дает эту альтернативу. Даже физика это разбирает, что есть материя, есть антиматерия. Просто физика это своими словами говорит, а йога это своими словами говорит. Вот. Терминология другая. Ну а наука также этим занимается. Наука также, ну, копает в сторону антиматерии. Наука также понимает, что на одной материи все не уравновесишь. Что должна быть какая-то уравновешивающая система. Должна быть антиматерия. И она есть. Вот то, что йога разбирает. Есть антиматерия. И у нее, конечно, другие свойства. Другие свойства. Вот йога об этом и говорит, что душа должна контролировать тело. А мы отдали власть уму. Распустились. И он революцию устроил. Захватил власть. Мы преподаватели, но которые не могут поконтролировать свой класс. У нас там целый набор всего. И мы распустили. То есть выпустили вот вожжи из рук. Поэтому йога позволяет обратно вернуть власть в свои руки. Обратно взять контроль. Стать волевым человеком. Контролировать все. Начиная с дыхания и заканчивая желаниями. Да, вот в этом и проблема. Это есть некультурный человек. Кто такой некультурный человек? Кто-то себя не контролирует. Хочу чихну сейчас. Как чихну? Я себя просто не контролирую. Что я должен? Поконтролировать себя. Аккуратненько чихнуть. Проконтролировать должен себя. Если я себя контролирую, я культурный человек. Не контролирую, я не культурный человек. Йога делает человека культурным. Вот и все. Мы начинаем себя контролировать. Нет контроля, нет культуры, нет развития, нет ничего. Есть контроль, все. А уже как ты воспользуешься этим контролем, твое дело. Поэтому йога делает человека свободным. Когда мы можем что-то контролировать, мы свободны. Если я могу контролировать машину, я могу на ней ехать. Если я машину не контролирую, где же моя свобода? Я не могу ехать на машину. Очень просто. Если я контролирую, как учитель своих учеников, я их могу обучать. Если я их не контролирую, я их не могу обучать. Если я контролирую свой процесс пищеварения, я могу переваривать пищу, у меня все хорошо. Если я ем, что попало и когда попало, все, процесс пищеварения останавливается, я его не контролирую, я не могу ничего есть. Все очень просто. Поэтому и говорится, помните, да? Раньше мы читали, тот, кто соблюдает режим еды, сна, отдыха и работы, может в действительности стать настоящим йогом. Потому что он учится контролировать, поэтому контроль начинается с распорядка. Когда тело хочет как попало, ум хочет как попало, а мы ему говорим, а теперь все будет как надо. Я сказал. И оно не согласно какое-то время. А потом привыкает. И сила появляется. Сила появляется. Как армию делают сильно. Именно так. Все по распорядку. Ротоподъем, ротоотбой. Не получается, будем тренироваться. Подъем, отбой, подъем, отбой. Подъем, отбой, подъем, отбой. Все. 100 раз поднялся, 100 раз отбился, сила появилась, блеск в глазах, радость. Ну, типа, так сказать, бравый солдат, грудь колесом. Сила пришла. А представьте себе, ну, солдат, который не встает. Или не слушается командира. Все, это уже не солдат. Это, как это? Да. Да, все. На гауптвахту его. Сейчас есть в России гауптвахта? Есть, да? На какое-то время закрывали. Опять вернули. Ну, есть. Туда его. То есть, кого туда сают? Того, кто не слушается. То есть, не соблюдаешь режим, лишаешься свободы. Соблюдаешь режим, свободен. Да, строевым шагом, но свободен. Вот это армейская йога. Строевым шагом. Грудь колесом. Видеть грудь четвертого человека. Все, громко петь. Ногу выше. Та же йога. Только асаны другие. Носок тянуть. Да. Та же йога. Абсолютно та же. И сила приходит. Сила. Йога делает то же самое. Дает контроль. Поэтому появляется сила и свобода. Появляется сила контролировать себя, отказываться от глупости, и появляется свобода идти туда, куда хочешь. А куда хочешь, уже сам выбирай. Это уже философский вопрос.
Желание
души сейчас не проявлено, что сейчас душа спит. Потому что тело взяло власть в свои руки, и душа ушла в подполье, легла спать. потому что ничего не может делать. Ее желания не осуществляются. Она и хочет, а у тела свои дела. Поэтому она сейчас спит. Поэтому йога пробуждает душу. Вот этот звук ОМ, это звук будильника, он пробуждает душу. ОМ, и душа, что там? Йогой занялись, о, нормально. Значит, есть возможность опять проявлять желание души, и она начинает просыпаться. ОМ, и душа просыпается. Знаете, просыпается. Йога еще, знаете, в йоге есть еще один секрет. Он такой секрет непопулярный, потому что разбивает современные представления о йоге. Но я расскажу. Правда, потом йогой будет трудно заниматься. Тело находит силу в самом себе. То есть тело все делает так, чтобы жизнь устоялась. Чтобы пища поступала как хочется, чтобы сон поступал как хочется, чтобы секс поступал как хочется, чтобы деньги поступали как хочется. То есть тело пытается найти вот схему жизни. И тело, оно его находит обязательно. Знаете, вот эта вот успокоенность возникает. О, я вот в жизни утвердился. Все, система работает. Еда поступает, деньги поступают, все налажено. И вот в этом состоянии человека невозможно на духовный путь как-то вдохновить. Невозможно. Он вот как паук, вот он закрепился. И йога — это система, которая разбалтывает эту устоявшуюся. То есть она его лишает еды, она его лишает сна, она его лишает всего. То есть она разбалтывает систему, разбалтывает. И когда система разболталась, ему можно дать духовное развитие человеку. То есть йога разбалтывает устоявшуюся систему, разбалтывает. Понимаете? Я привык спать на диване, нет, на полу. И это разболтало его систему. Я привык спать в тепле, нет, на свежем воздухе. Я привык есть много, нет, мало и по часам. И йога, она разбалтывает эту устоявшуюся систему, как бы уводит землю из-под ног, и в этом разбалтанном состоянии можно дать другую идею человеку. Вот это тайное значение йоги. Понимаете? Другим не рассказывают. Но это одна из задач йоги. Разболтать устоявшуюся систему. Разболтать. Потому что если я 3 дня не ем, надо же о чем-то, надо чем-то другим заниматься. Человек о чем думает все время? Вся Москва о чем думает? Как заработать деньги, чтобы купить много еды и ее съесть? Посмотрите. То есть это вот, ну, вся Москва работает на супермаркет. Посмотрите, то есть человек целый день работает, чтобы после работы он зайти в магазин и радостным домой вернуться. Вот вся радость человека. И все это торжественно уничтожит, посмотрите. То есть вся система на еду работает. А тут бах, ее остановили, эту систему. Только рис. Я так сейчас стараюсь питаться. Все, я сейчас ем только рисовый суп, стараюсь питаться. Только рисовый суп. И система вся остановилась. А зачем в магазин идти, оказывается? Нет, не зачем. Мне нужен только рис и вода. Все, вода есть, риса я купил, его надолго хватает. Все, система остановилась, не интересен магазин, что делать? На риса нужно 5 рублей в день, 10, на риса, остальное все куда? И ум начинает беспокоиться, система разболталась, просто система разболталась. Или, например, я просто рано встал, зачем, что делать-то? Я должен встать так, чтобы бежать на работу. Зачем раньше вставать? Да? Ну, то есть принцип жизни какой? Встать так, чтобы успеть добежать до работы. А я встал на 2 часа раньше. Зачем? И ум начинает беспокоиться. Надо чем-то заниматься. Надо чем-то заниматься. Надо что-то делать. Зачем ты встал так рано? Или я, не дай бог, лег рано. И ум волнуется. Мы так рано легли, а там так все интересно, такая жизнь кипит. Вот попробуйте лечь рано и послушайте, как ум до 12 не будет засыпать. И он будет разговаривать, говорит, ты зачем так рано лег? Зачем? О чем мы будем думать? Он будет орать первые дни. Будет орать. Утром он еще, ну, не так орет. Он на все согласен, лишь бы его обратно положили. Но когда его рано положили спать, и это нормально лечь рано спать, вот он вообще, вот у него вот шоковое состояние. И вот йога, она разбалтывает все эти вещи. разбалтывает. А разболтало, это причем не негативное разбалтывание, это позитивное разбалтывание. Это еще и здоровье дает, еще и силу дает. То есть это, но это разбалтывает материальную систему жизни, полностью разбалтывает. Вот. Все разбалтывает. Все.
В
хорошем смысле. Да. Но мы-то привыкли, мы-то вот, знаете, вот, то есть нашли свое место. Нашли свое место, и оно темненькое место. Такое тараканье, знаете? Таракан спрятался, только усы видно. Да, то есть вот он удобно устроился, то сыро, все хорошо, темно. Сыро, темно. Ну, то есть он устроился и там сидит, но его нужно разболтать. Вот его разболтать, он бегать начинает по кругу. По кругу бегать начинает. Где-то я сейчас был в каком-то городе. Я зашел там в ванную в этом городе, и там видно таракан воду пил в ванне, как обычно. И он меня увидел, и на него это такое впечатление произвело, что он кругами стал бегать, видать, выбежать не может. И он бегал. Я ушел, зашел через пол, он так бегал до сих пор. То есть система разболталась. Все было нормально, вода, темно. И тут вдруг кто-то пришел, большая проблема. Его система разболталась. Мы ему дали ускорение, отправили его в форточку путешествовать. Сразу мечта ребенка исполнилась, стать космонавтом. Никакой проблемы. Он пошел в мир с большими впечатлениями. Но не разболтав систему, невозможно что-то дать. А поэтому вот в паломничество человека раньше всегда вдохновляли пойти. Почему? Потому что паломничество разбалтывает систему. То есть нужно уйти из насиженного места. Ничего нет. То есть я уже сплю, где попало, ем, что попало, то есть иду, куда попало, непонятно что. И вот я в этом паломничестве кого встречаю? Святого человека. Я пока к нему шел, у меня вся система разболталась, еще по дороге деньги украли, ботинок порвался. То есть все. И я уже пришел разболтанный к нему. И он мне разболтанному начинает ум-разум давать. И я это принимаю. Я потом прихожу очень довольный. Почему? В разболтанной системе. А тут вот хоть убей человека, вот подойдите к нему на улице и попробуйте с ним о Боге поговорить. Все, у него такая система, он так за нее уцепился, знаете, что его не вырвешь из этой системы. Он не разболтан. Все, он всосался в эту систему. Он часть этой системы. Его нужно вырвать, разболтать. То есть как-то его нужно отцепить, как клеща нужно маслицем капнуть, чтобы он отцепился. Так же и мы вот в эту жизнь вот настолько вошли. И это не одна жизнь, это тысячи жизней. То мы тут настолько утвердились, что мы себе представить не можем. Поэтому или мы сами с помощью йоги будем разбалтываться, или жизнь нам будет помогать. Жизнь тоже нам помогает, жизнь добрая. Она пытается время от времени систему разболтать. Разбалтывает систему. Это вот наш выбор. Или жизнь нам ее разболтает, или мы ее сами будем разболтывать. Только жизнь ее грубо разболтает, а мы ее очень аккуратно, позитивно разболтаем. Так что и пользу получим, и сознание проснется, душа проснется от этих разбалтываний. Потому что когда мы правильно разбалтываем систему, то душа просыпается. О, процессы пошли. Разбалтывается. Хорошо, времечко вышло. Значит, мы будем на следующей неделе, встретимся в понедельник и в пятницу. Не пропустите, понедельник, пятница, в среду астрологи ко мне, да? Спасибо большое.